Я вас категорически приветствую. В этом выпуске, как водится, обсудим главные события текущей недели. В понедельник Министерство обороны России объявило о завершении частичной мобилизации в России. Прекратилась выдача повесток. Личному составу военных комиссариатов предписано с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. В дальнейшем военкоматы будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту. А 1 ноября начался осенний призыв. При этом у граждан возникло непонимание слов президента России. На пресс-конференции в Сочи Путин сообщил, что не знает, нужен ли его личный указ о завершении мобилизации, и пообещал посоветоваться с юристами. Посоветовался, оказалось, не нужен. ЦИПСО и наши светлоликие мигом обновили методички и пошли втирать нашим гражданам свежую дичь. Поясняю, указ президента о частичной мобилизации создан не по личному желанию Владимира Путина, а по заявке от Министерства обороны на 300 тысяч резервистов. Их мобилизовали, и по окончании мобилизации заявка ведомства считается выполненной и закрытой. Следовательно, президенту Путину вовсе не обязательно издавать отдельный указ, если Министерство обороны докладывает, что задача выполнена. Министр обороны Сергей Шойгу во вторник отчитался об итогах. Из 300 тысяч мобилизованных в зоне спецоперации уже находится 87 тысяч человек. Остальные 213 тысяч прибудут в ближайший месяц. Сейчас они занимаются в учебных центрах, где получают необходимые навыки и амуницию. Шойгу заявил, что недостатки, выявленные в работе военкоматов в начале мероприятий, практически устранены. Хочется верить. Ну а мобилизованным парням хочется пожелать военной удачи. Важные события разворачиваются в последние дни в акватории Черного моря. Напомню, Украина при содействии Запада организовала против российских военных кораблей под Севастополем теракт. Украинские военные запустили из порта Одессы по гуманитарному коридору надводные дроны, которые подорвались в Севастопольской бухте. Повреждения незначительные, получил по меньшей мере один корабль. Установлено, что пособниками организации атаки были британские военные. Ответ на теракт получился сдержанным, но весьма искусным и довольно болезненным. Кроме мощных ударов по энергосистеме Украины, Россия приостановила зерновую сделку. Теперь украинские порты снова заблокированы, а Запад начинает орать о России, желающей заморить голодом весь мир. Ну, в целом, расчет был именно на подобную медиакампанию, потому что Запад стремительно теряет авторитет в Африке. И для пропаганды англосаксов нужно новое топливо. Однако Россия их планы сорвала. Сейчас ситуация такова. Зерна на рынке более чем достаточно. И ты уже спросишь, откуда же тогда взялся так называемый голод? Ну, я тебе отвечу. После 2 лет пандемии, торговых войн и санкций, отравляющих мировую торговлю, бедные страны не могут за это зерно заплатить. Ну, а богатые, как это у них во все века принято, с бедными делиться не хотят. В такой ситуации Россия поступила мудро, заявила о приостановке участия в зерновой сделке и тут же сообщила, что готова поставить 500 000 тонн зерна странам третьего мира бесплатно. Вот это реальная демонстрация того, кто и как заботится о голодающих. Вот вы когда-нибудь слышали что-то подобное от Запада? Вот и я никогда не слышал. Но в срыве зерновой сделки есть и другой аспект – геополитический. Не раз говорили о том, что англосаксы бьются не только с Россией. Им надо окончательно лишить Европу какой-либо субъектности и значимости. В Европе больше нет вменяемого лидера, как это было, ну, хотя бы во времена правления Меркель. А теперь теперь Европой легко и просто управляют извне. Многие слышали, что большая часть украинского зерна без затей уходила в европейские хранилища. А теперь этот канал снова перекрыт злой Россией. На злую Россию снова наложены санкции. А европейцы уныло побрели к другим крупнейшим экспортерам зерна. По счастливой случайности таковыми являются, приготовься, Канада и США. И теперь кошельки англосаксов приятно распухают, а европейцы продолжают жить в вымышленной реальности, где Вашингтон им друг и товарищ. Киевские интеллектуалы, кстати, с помощью теракта добились прекрасных результатов. Поставка зерна из портов Одессы – один из немногих способов реального заработка киевского режима, с которым теперь произошел некоторый облом. Но острое желание нагадить России и как можно быстрее добиться очередной перемоги в который раз оборачивается ворохом финансовых проблем. Ну а в среду на заседании Совбеза Владимир Путин заявил, что Россия возвращается к зерновой сделке. Если коротко, Россия не может договариваться с Украиной. Поэтому мы договорились с Турцией. Оставляем за собой право выйти из сделки, если киевский режим хоть раз нарушит собственные письменные гарантии. Кроме того, даже в случае выхода из сделки Россия готова поставлять зерно беднейшим странам бесплатно. Зеленский в ответ на это заявил, что возвращение России к зерновой сделке – это победа Украины. Ну, хотя его самого и его страну в очередной раз назвали недоговороспособными. И как бы тут помягче сказать. Письменные гарантии Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и портов для ведения боевых действий – документ, безусловно, крайне важный и полезный. Наверное, даже посильнее минских договоренностей. Есть мнение, место ему в сельском сортире на гвоздике. В общем, пока что понятно, что ничего не понятно. Будем смотреть дальше. А тем временем Россия продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре. В Киеве, Харькове, в городе Запорожье грохочут взрывы. В городах частично отрубилось электро- и водоснабжение. Энергетические объекты поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. А в городе Харькове выключили метро. Владимиру Путину на пресс-конференции задали вопрос, а можно ли считать эти удары ответом за Севастополь. Президент ответил утвердительно и добавил, что это далеко не все, что мы могли бы сделать. И это при том, что удар был действительно очень мощным и имел, по мнению специалистов, последствия для энергосистемы Украины уже близкие к катастрофическим. В британском издании The Economist, кстати, на прошлой неделе признали российские удары весьма точными и крайне эффективными. Журналисты издания даже предположили, что Россия бьет по энергосистеме не просто так, а руководствуясь советами специалистов данной отрасли. И это действительно поразительно. Видимо, кто-то действительно считает, что российская артиллерия и ВКС лупят белый в свет как в копеечку, а потом уже смотрят, что из этого получилось. А между тем удар был нанесен не только по инфраструктуре. Серьезный ущерб нанесен киевской пропаганде. В понедельник ВСУ заявили, что Россия выпустила 50 ракет, из которых 44 штуки успешно сбили те самые герои, которым слава. При этом оставшиеся 6 ракет каким-то волшебным образом поразили 18 подстанций в 10 областях Украины. Это цитата из пресс-релиза ВСУ, который разошелся по всем мировым СМИ. И, что характерно, ни у одного демократического редактора не возникло вопросов к адекватности авторов. Зато большие вопросы с доверием к собственной пропаганде теперь у самих украинцев, еще недавно радостно фотографировавшихся на фоне картинки с горящим Крымским мостом. Надо помнить и понимать, что этой зимой Украину и Европу ждут серьезные проблемы. Перебои с энергоснабжением вынудят Киев открывать пункты для обогрева граждан. Вместе с этим придется принудительно отключать электричество в жилых домах, где погаснет свет, отключится отопление, перестанут работать холодильники и туалеты. А в вожделенную Европу ринется новый поток украинских беженцев. Уже сейчас в Европе стремительно растут рейтинги крайне правых политических движений и партий. Например, в Австрии и во Франции. И это сейчас, когда поток беженцев существенно снизился. А местные все активнее начинают покрикивать: «Европа для европейцев!». Можно представить, как они там дружно заорут, когда украинцы снова массово ломанутся на Запад. Не надо забывать и про пособников киевских террористов. Говорят, у России есть доказательства участия Великобритании в подготовке и организации атаки на Севастополь. В четверг российский МИД вызвал британского посла, чтобы выразить протест. В заявлении МИДа говорится, что Британия передала Киеву некоторое количество подводных дронов. А еще британцы обучают в Очакове украинских диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. Ну, судя по всему, Киев и Лондон готовят очередные атаки. Наши дипломаты предостерегли британцев от дальнейших провокаций. Хорошие новости для российской позиции пришли из ООН. Наше постоянное представительство организовало презентацию фильма «Арти. Военкоры». В фильме показана работа корреспондентов и блогеров в зоне боевых действий. Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркнул важность деятельности военных журналистов, которая позволяет рассеять информационную завесу, организованную и устроенную западными странами. Где бы ни оказались наши военные корреспонденты, они неизменно поддерживают высокие стандарты профессиональной журналистики, обеспечивая беспристрастный и непредвзятый взгляд на происходящее, заметил Небензя. Дипломат с сожалением констатировал, что работа военкоров всегда сопряжена с высоким риском для жизни. Но она дает возможность показать нашу позицию международной аудитории, обратить внимание на подвиг, ежедневно совершаемый российскими журналистами. Наши ребята доносят информацию из первых уст и показывают реальные преступления, которые творит Украина. Искреннее уважение всем нашим военкорам. А тем временем британская премьерка Ли Трасс не успела уйти в отставку, как тут же встряла в очередной скандал. Вот уже несколько дней мировые СМИ обсуждают возможный слив ее переписки с госсекретарем США Энтони Блинкеном. А основатель крупнейших файлообменников Mega Upload и Mega Kim.com в одной из социальных сетей задался вопросом о том, как русские узнали, что это Британия подорвала трубопроводы Северного потока совместно с США. По словам этого самого Кима.кома, Трасс отправила с айфона сообщение Блинкену. В сообщении, по словам .кома, было написано «It's done», то есть сделано. Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после подрыва трубопровода и до того, как кто-то еще об этом узнал. Отчасти это напоминает известное «Вау!» Хиллари Клинтон, получившей сообщение об убийстве ливийского лидера Муаммара Каддафи. Вообще поразительно, насколько безболезненно подобные инфоповоды сходят западным лидерам с рук. По всей Европе повышаются цены из-за подрыва этих самых северных потоков. Растет недовольство правительством ЕС. Бушуют массовые массовые протесты. И вдруг становится известно, как британские и американские чиновники причины этих событий обсуждают в переписке как радостное событие. Надо понимать, ни Трасс, ни Блинкин не будут объясняться перед населением. Они предпочитают на неудобные вопросы изумленных граждан вообще не отвечать. А вот в некоторых странах, где царит диктатура и тоталитаризм, а вместе с этим отсутствует свобода слова, проводят пресс-конференции по 3-4 часа, где президент отвечает на любые вопросы и темы, а тут нет, тишина. Ну и чем дальше, тем забавнее все это выглядит. Ну а в мире просветленной общественности новая радость. Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Ну, правда, на следующий день пост из социальных сетей пропал, но вряд ли Олег Тиньков передумал. Вообще, со всеми этими выступлениями все давно предельно ясно. Люди сделали состояние в России. Еще несколько лет назад вывели деньги за кордон, а потом переехали и сами. Таких много. Но, судя по последним заявлениям, у гражданина Тинькова натурально головокружение от успехов. Плюс развился комплекс бога. Он признался, что страна, в которой и на которой он все это время чудесно зарабатывал, ему вообще никогда не нравилась. Вот чисто Алла Пугачева. И вот настал момент, когда быть русским стало экономически невыгодно, потому что можно потерять деньги. Вот тут все и сложилось. Тиньков добавил, что именно он настоящий герой России, а не вот эти все. Очень надеюсь, что говорить об Олеге Тинькове больше не придется. Забудем и не вспомним. Ну, собственно, туда и дорога. А сейчас передаю слово Надане Фридрихсон и Мадине Батчаевой, главному редактору телеканала «Архыз-24», члену Союза журналистов Российской Федерации.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, и мы переносимся в Карачаево-Черкесию. С нами на связи Батчаева Мадина, главный редактор телеканала «Архыз-24», член общественной палаты Карачаево-Черкесия. Мадина, добрый день.
Добрый день, добрый день.
Ну что, давайте начнем с такой главной темы. Скажите, пожалуйста, какая сейчас доминирующая информационная повестка в Карачаево-Черкесии? Что интересует людей? Вы же, как главный редактор телеканала, видите отклик, что люди больше смотрят, что меньше, какие запросы?
Но запросы в нашем регионе у населения особо не отличаются от запросов населения в центральной части России. Собственно, интересует все то же самое. Информационная повестка практически идентична. Сейчас всех интересует внешнеполитическая ситуация. Ситуация в зоне специальной военной операции. Интересует тема с мобилизованными, их дальнейшей судьбы на фронте. И вот, наверное, уже остальные темы, касаемо узко нашего региона, они отходят немножечко на второй план в связи вот с этой вот общей федеральной повесткой, связанной с СВО.
Скажите, а что людей в основном интересует в рамках СВО? Это именно события на линии фронта или больше геополитический расклад? Что там заявили в Британии, что там заявили в Вашингтоне?
Ну, смотрите, если вот до начала мобилизации осенью этого года людей больше интересовало это в таком, да, абстрактном, возможно, каком-то смысле, да, что происходит, что говорят политики разных стран и государств на таком уровне высоком. Но сейчас, когда прошла мобилизация, и она затронула многие семьи, да, из Карачаева-Черкесии, людей, конечно, больше стало интересовать, что происходит на линии огня, насколько там безопасно или опасно, какова судьба их близкого человека там на фронте, где его разместили, чем он занимается, не ранен ли, не попал ли в плен. Ну, насущные такие вопросы, и людей, наверное, можно понять. Мы и наш телеканал стараемся держать в курсе наших зрителей, да, какие-то резонансные случаи обязательно освещаем, рассказываем про те или иные героические поступки наших земляков, испытываешь чувство гордости за наших таких мужчин, которые на фронте.
Важный такой момент, и тема мобилизации, и тема вообще СВО в России стала таким полем боя. Скажите, вы наблюдали попытки медийной раскачки этой темы именно в Карачаево-Черкесии, и если да, то как это проявлялось? В основном соцсети, что писали, как писали?
Хочу сказать, что наш регион относительно других регионов все-таки более стабильный вот в плане даже эмоционального такого состояния. Попыток такой раскачки со стороны СМИ или каких-то блогеров, ну, я не наблюдала, по крайней мере, активной. Однако отголоски того, что происходило в других регионах, да, и вот эти все ролики, которые рассказывали нам всякие ужасы происходящего на фронте, они, естественно, откладывались в сознании людей, люди какое-то паническое настроение, отдельные люди, конечно, приобретали. В большинстве своем, да, люди патриотично настроены, люди относятся к необходимости отправить своего родного человека на фронт, ну, как к важной миссии, что ли.
Все-таки в Карачаево-Черкесии есть мысли и настроения у людей. Это вообще не наши боевые действия. Это русские с украинцами что-то там поделить не могут бесконечно. Почему я-то должен идти на фронт? Вот такие настроения, вопросы, мысли. Они есть? И если есть, то в какое примерно процентное соотношение?
Я бы подобные заявления не рассматривала бы глобально, потому что они настолько ничтожны в общей массе комментариев, которые довольно-таки поддерживающие относятся к жителям Донбасса, к тому, что им пришлось пережить, и к тому, что наши сегодняшние мужчины вынуждены идти на фронт с оружием в руках, защищать эти территории от террористических атак украинского режима, ну и, соответственно, натовского. Я бы не стала рассматривать такие заявление всерьез, хотя да, я натыкалась, особенно в первое время, в феврале месяце, когда все это началось, что, мол, это, да, возможно, не наша война, и нам не надо там класть свои головы. Естественно, подобных заявлений было очень мало.
Санкции. Наши западные партнеры, пока мы их еще так называем, действительно, пакет в пакете, очередной пакет санкций на всю Россию. Скажите, как Карачаево-Черкесия живет в условиях этих санкций? Какие основные проблемы? Где, наоборот, удалось легко и безболезненно пройти эти периоды?
Нашему региону изобретать велосипед в борьбе с санкционными ограничениями не приходится, потому что, собственно, этот велосипед уже изобрели на уровне Москвы и раздали, так сказать, регионам. Естественно, так как берется в основу основные экономические принципы, да, мы стараемся в нашем регионе идти в ногу со всеми этими принципами. Поддержка оказывается малому и среднему бизнесу, да, так как крупного бизнеса у нас в регионе относительно мало. Речь всегда на различных совещаниях правительственных, где говорят о мерах поддержки, затрагивается именно малый и средний бизнес.
Какие вот меры поддержки? Это снижение налогового бремени или что?
Консультативно. Снижение налогового бремени еще у нас, это новшество было введено в период ковида. Как налоговые каникулы они назывались, сейчас я уже досконально и не вспомню, но, по-моему, налоговые каникулы назывались. Сейчас тоже оказывается консультативная и юридическая помощь тем, кто испытывает определенные проблемы с логистикой, там, с отправками и так далее. Наш регион за рубеж, естественно, не так много продукции сельского хозяйства и так далее экспортируют. В большинстве своем это все расходится по регионам России. И сказать, что вот напрямую санкции ввели такие ограничения, что производители перестали производить, хотя они испытали, да, определенные сложности, да, закупали оборудование, технику, допустим, где-то за рубежом, и тут раз нужно искать подобных производителей на пространстве, которое более лояльно к Российской Федерации в условиях внешнеполитической ситуации. Сейчас, когда все приспособились к условиям, все стали готовиться к худшему варианту развития событий, обезопасили себя максимально, продумали ходы, выходы, по которым их производство может не пострадать, и наверняка нашли варианты, вот эти вот негативные проявления санкционные относительно их производства, ну, как-то минимизировать, честь им и хвала поэтому. А в этом году уже у нас в экономической сфере хорошие показатели, и даже наши знаменитые сады Карачаева-Черкесии, ну, как бы хвалятся отменным урожаем в этом году. Это значит, как можно больше яблок, груш и других фруктов поступит на рынки в другие регионы.
У меня даже этот вопрос больше в бытовом был ключе по поводу санкций. А что с ростом цен, что с зарплатами? Есть ли перебой, например, с медикаментами? Потому что мы знаем, что многие препараты Россия по-прежнему закупает и у западных стран. И я помню, что этот пункт был выведен из санкционного списка, потому что, ну, лекарства всегда всем нужны по даже гуманитарным соображениям. Вот с этим проблемы есть, и что там с ценами и зарплатами?
Относительно препаратов в аптеках, магазинах, ну, даже по себе могу сказать, что, ну, я не обнаруживала отсутствия в наших аптеках даже импортных лекарств каких-то, да, которые грозились уйти с российского рынка. Не буду делать им рекламу, но вот все те ходовые препараты, витаминно-минеральные комплексы, ну, то, что мы употребляем, и вот то, что вошло у нас в привычку со времен ковид употреблять для повышения иммунитета, это все присутствует на прилавках. Вот то, что касается редких лекарств, препаратов, такого исследования я не проводила личного. И, собственно, как в СМИ, нам никто не обращался с жалобой, что отсутствуют какие-то препараты.
У меня к вам последний вопрос. Скажите, можете вы выявить топ-3 самых популярных федеральных политика Карачаева-Черкесии? Ну, понятно, президент России Владимир Путин, я почему-то убеждена, что он будет в этом перечне. Вот кроме президента.
Анализируя, наблюдая, общаясь с людьми, в том числе в сфере медиа, могу сказать, что помимо президента, конечно же, Лавров, он вызывает симпатии, да, его довольно-таки ювелирная, о, кстати, он у меня сейчас по телевизору, его ювелирная дипломатия, конечно, вызывает симпатию людей, лояльность в каком-то смысле. Володин, Дмитрий Медведев очень стали популярны благодаря своим постам в личных соцсетях, в телеграм-каналах. Конечно, это все вызывает симпатии людей. Люди сейчас, наверное, даже больше в каком-то смысле доверяют нашим политикам, лидерам государства и большего ждут от них. Большие надежды связывают с ними в урегулировании вот этого вот положения. Ну и они, я считаю, не должны упустить этот шанс.
Я думаю, так и будет. Спасибо, большое спасибо, что рассказали подробно, насколько нам позволяло время, что происходит в Карачаево-Черкесии. Надеюсь, это будет не последнее наше с вами интервью. Спасибо.
Спасибо большое, было очень приятно поговорить.
Большое спасибо, Надана. Ну а насыщенная неделя продолжается. Скоро будем подводить итоги. Подписывайся на вечерний излучатель, сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.